Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Приветствую наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайших двух часов обсуждаем самые важные события уходящего дня. Итак, будем говорить, разумеется, о политической ситуации в стране. Будем обсуждать мировые новости. И обо всем об этом, еще раз напомню, в течение ближайших двух часов в прямом эфире радио и телевидение «Комсомольская правда». Поэтому, если вы захотите присоединиться к любому из обсуждаемых тем, к любому разговору, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Сейчас в течение этого часа с нами в студии президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов. Добрый день. Здравствуйте. Наш эксперт, наш гость. Ну, а также и журналист «Комсомольской правды», а именно политический обозреватель Владимир Варсобин.
Добрый вечер.
Ну, а также я, Елена Фойна, буду с вами на протяжении этих двух часов. Ну, и начнем мы, наверное, с того, что предвыборная кампания подходит к своему завершению. Завтра у нас день тишины, то есть, соответственно, единственное и возможность еще что-то озвучить сегодня и относительно цифр, которые были потрачены на избирательную кампанию, и относительно кандидатов на пост президента, можно сделать вот только в течение этого времени. Ну и начнем, наверное, мы с того, что вчера поздно вечером премьер-министр Владимир Путин провел встречу с представителями крупнейших мировых СМИ. Там прозвучали тоже определенные итоги, но итоги, которые касались того, как прожила Россия, когда у руля, соответственно, был сам Владимир Владимирович. И прозвучали некоторые цифры, прозвучали и, ну, будем так говорить, планы на будущее, если все-таки Владимир Владимирович у нас станет президентом. В частности, пост премьер-министра он подтвердил, достанется Дмитрию Анатольевичу Медведеву. То есть, как вы расцениваете вот это заявление? Как желание соблюсти ранее оговоренные правила игры, или есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание, вот именно в озвученной такой идее?
В последнее время велась жесткая кампания против премьерства Медведева, велась частью элит, в том числе той частью элит, которая поддерживала Медведева на посту президента, то есть так называемыми системными либералами. И то, что Путин расставил акценты еще до выборов, довольно важно. Мне представлялось, что по логике вещей Путин действительно должен назначить Медведева премьером, несмотря на те возражения и сомнения, тот скепсис, который по этому поводу возникал. Почему? Не только из-за данного слова, но, как мне представляется, и потому, что Медведев может быть, первое, достаточно удобным способом проводить санацию государственного аппарата для Путина, удобным посредником, инструментом для проведения санации государственного аппарата. Потому что, в общем-то, мы знаем, что Медведев сторонник довольно жесткой кадровой политики. А вот в той конфигурации власти, которая у нас складывается, он не сможет проводить ее полностью самостоятельно. Но, безусловно, передоверять непростые решения Медведеву в плане ротации исполнительной властью для Путина будет вполне удачным ходом. И другой момент. Я думаю, что для Путина удобнее такой премьер, который не будет иметь сейчас слишком сильной опоры в каких-то элитных группах, какой имел бы, допустим, Прохоров или Кудрин. И такой премьер мог бы в какой-то момент начать свою игру, не вполне благоприятную для Путина как президента. Поэтому в целом это решение мне кажется логичным. И мне думается, оно может сорваться только в том случае, если, ну, скажем так, будет какой-то политический форс-мажор.
А не является ли таким политическим форс-мажором то, о чем также премьер говорил на этой встрече, что усиливаются протестные настроения? В частности, он выразил свое отношение и к фигуре Навального, когда сказал, что знаю такую фамилию, процитировал я сейчас премьер-министра. Ну и, соответственно, это вот очень напоминает, а вы кто, собственно? Я певец Юра. Вот примерно музыкант Юра, да. Так вот, примерно то же самое сейчас прозвучало. И в то же время премьер-министр отмечает, что вот такая протестная активность, она не дает застаиваться власти. А можно ли было предположить, ну гипотетически, что на довольно ответственный пост должна была прийти фигура, ну так скажем, из вот именно тех кругов, которые и выдают вот эти протестные настроения? То есть как бы показывая, что да, и эти настроения мы тоже учитываем.
На пост премьера вы имеете в виду?
Да, да? Совершенно верно.
Но Медведев в последнее время себя позиционировал как человека, который делает шаги навстречу вот этой вот протестной среде. Вспомним встречу его с лидерами несистемной оппозиции и некоторые другие жесты. Ну, не говоря уже о том, что именно он инициировал эти политические реформы в президентском послании. Поэтому, ну, скажем так, он может такими же основаниями, как Кудрин, рассматриваться в качестве уступки. Вот, то есть, на самом деле, без всяких оснований. Угу. Точно так же, как Кудрин не является уступкой рассерженным горожанам, в кавычки беру это, да, вот это устоявшийся мем. Точно так же и Медведев не является ему уступкой. Вот они одинаково далеки от этой среды. Вот, но считать, что Кудрин оппозиционер, а Медведев нет, ну, на мой взгляд, просто смехотворно. Угу. Вот Медведев вполне справедливо комментировал эту тему, наверное, насчет Кудрина оппозиционера на одной из встреч. Вот, конечно, это человек, который ответственен, я имею в виду Кудрина, за все, что происходило в нашей стране на протяжении минувших 12 лет, по крайней мере, в сфере экономической политики.
Я хочу согласиться с тем, что Медведев – это просто идеальная фигура сейчас для премьерства. Во-первых, он временем доказал, что он очень лоялен Путину, и это важно в этой конфигурации власти, особенно во время перетряски, которая, я думаю, только началась. Мы когда начали передачу с того, что что-то заканчивается, мне кажется, что все только начинается, и вот это... период нестабильности, он только стартует. И Медведев еще удобен тем, что он, хотя и имеет для большинства людей такой легкий налет либерализма, а с другой стороны, он никогда уже, я думаю, не будет своим у либералов. И то есть он такая фигура, которая действительно не имеет почвы под ногами, и он очень сильно зависим от Путина. При этом он может, в принципе, на него можно возложить обязанности проводить непопулярные экономические меры, которые придется проводить. И в этом смысле Путин тоже получается громотвод. То есть либерал Медведев с помощью либеральных вот инструментариев будет готовить экономику к потрясениям, закручивая социальные гайки. То есть здесь сейчас будет увеличение, кстати говоря, бензина, цен на бензин, который сейчас держат до выборов. Я думаю, будут большие, будут еще проблемы с инфляцией и будет отставание роста пенсий и зарплат от роста цен. И в этом смысле дистанция, которая сохраняется между Путиным и Медведевым, будет для Путина очень удобна. В конце концов, убрать потом непопулярного премьера Медведева, а он будет непопулярен не только среди либералов в этом смысле, а уже среди простого народа, будет, в общем-то, одним из прекрасных ходов, как когда ракета идет в космос, от нее отваливаются уже ненужные ступени. Я думаю, что в этом смысле у нашего президента такое будущее.
Ну, в любом случае, если сам премьер-министр на данный момент заявляет о том, что в случае возвращения на президентский пост он будет продолжать курс на либерализацию политической системы, то есть то, о чем мы вот сейчас говорили, предложенный Дмитрием Анатольевичем Медведевым, то вот это... озвученная идея, она как раз...
Как бы поддаваясь давлению общества и держа дистанцию, опять же, от этого решения. Здесь вы хотели, вот и получили. А сейчас действительно мы входим в такую ситуацию экономическую тяжелую, что в этом смысле Путин тем самым как бы разделяет ответственность между собой и, в общем-то, обществом. Вот в этом смысле.
Но все-таки давайте давать отчеты той ситуации, что как в качестве кандидата на пост президента сейчас Владимир Владимирович предпринимает активные шаги на то, чтобы наращивать аудиторию, ну и, соответственно, делает это различными способами. Пришли итоги кампании 2012 года в цифрах избирательной кампании и выяснили, кто и сколько и на что потратил. Также есть и, ну, определенные, будем так говорить, выводы относительно того, чем вот эта избирательная кампания отличалась от всех предыдущих. И, в частности, говорилось также и о том, что существует такой более жесткий стиль. Правда, вот, честно говоря, я не очень понимаю, что имеется в виду под жестким стилем предвыборной кампании, хотя те же самые другие аналитики заявляют, что была совершенно беззубая предвыборная кампания, никаких ярких моментов не было. Вот с какой точки зрения вы согласитесь?
Если не ошибаюсь, Путин потратил больше всех.
Да, совершенно верно. Нет, если цифры интересуют, я могу
сказать. Это интересно, потому что...
Хорошо, давайте про цифры тогда. Избирательный фонд Путина потратил 368,9 миллиона рублей. Прохоров израсходовал 319,6 миллиона. Геннадий Зюганов 251,4. Жириновский 201,1 миллион. И Сергей Миронов 118,7.
Я просто к чему это говорю. По-моему, в предыдущей президентской кампании было такое гордое замечание президента, что он потратил меньше всех. То есть, в общем-то, обычно тратят меньше всех наши президенты. А сейчас он потратил больше. Что, в общем, говорит о том, что Сейчас задействованы все рычаги, и уже, в общем-то, никто не будет кокетничать вот с расходами.
Ну, по крайней мере, такие цифры появились сегодня в СМИ, поэтому будем считать, что, может быть...
Одни Лужники сколько стоили, вот судя по антуражу. Ну,
да, это же... плюс ко всему...
Я правда, не знаю, формально это шло через выбранные штабы, бюджет выбранного штаба. Наверное, должно было просто, по всей логике, это было агитационное мероприятие.
Ничего нельзя быть уверенным.
Нельзя быть уверенным на 100%, но, конечно, дорогое мероприятие. Плюс дорогая реклама в интернете.
Вот-вот-вот, да, совершенно верно.
А сколько было бесплатной рекламы в наших же газетах, которые печатали статьи Путина аналитические. Да, да, да.
Ну, а теперь об особенностях вот этой избирательной кампании. Какие особенности видите вы? Я напомню, что в студии с нами президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов. Итак, особенности вот этой избирательной кампании.
Ну, они есть. Ну, например? Не была типичная. Например, она была самая уличная. Да? Вспомним, у нас не было тогда такого, вот, чтобы на парламентских или президентских выборах улица играла такую роль вот в агитационной кампании за или против кандидата. А дальше. Я считаю, что это вот первая путинская президентская кампания. Ну, если Медведева можно поставить в этот же ряд кампании Медведева, потому что он при поддержке Путина шел, в которой главный кандидат действительно сильно постарался, я бы так сказал, в которой он вышел на авансцену, в которой он вел активную публичную кампанию, в которой он пытался серьезно убеждать и генерировать какие-то новые инициативы. Потому что, вот, если посмотрим 99-2000, тогда все прошло на волне сильной кампании 99 года. То же самое 2003-2004. Очень сильная кампания 2003 года, связанная с деолигархизацией, дело ЮКОСа. Потом 2004 год проходит совершенно плавно, без лишнего напряжения. Вот 2007 год, просто мобилизация вокруг народного лидера, и 2008 тоже на этой волне. А сейчас была осечка явная на парламентских выборах. На этой волне двигаться было нельзя, потому что это даунтренд, это только вниз можно было двигаться на ней. Поэтому пришлось мобилизоваться и провести политическую кампанию. Вот. Декабрь, низкий старт, не низкий старт, но фора была у оппозиции, скажем так, фора была у протестных сред. Вот, в принципе, в январе-феврале удалось эту ситуацию более-менее выровнять и отыграть. Все-таки удалось более-менее контролировать повестку обсуждения в действующей власти, что отличало эту кампанию, положим, от кампании парламентской. Вот, в том числе, кстати говоря, благодаря статьям. Вот, хотя их и подавляющее большинство, конечно, избирателей не читало, но вот информационно активные среды все-таки они так или иначе обсуждали инициативы, которые там
звучали.
Разумеется,
транслировали хотя бы.
И получалось, что критически или позитивно он обсуждалось то, что говорит Путин, то, что происходит с Путиным. Вот, что, опять же, является важным, так сказать, элементом контроля вот над каким-то над повесткой дня.
Ну и все-таки хотелось бы обратить внимание на то, что вот вы сейчас говорили, что у кандидатов появилось в том числе и желание плотнее общаться с аудиторией, как-то в любом случае привлекать на свою сторону все новый и новый электорат, но вот по поводу, допустим, телевизионных дебатов этого сказать нельзя, потому что вновь мы видим ту же самую картину, когда один из кандидатов выставляет для дебатов, ну, речь идет, еще раз напомню, о теледебатах своих представителей. Вот так происходило, например, на тех дебатах, которые продолжались на протяжении вот этих недель, и завершились они, ну, по крайней мере, с участием представителей от кандидата Владимира Путина. Завершились они вчера встречи Жириновского и, соответственно, теми, кто был делегирован на то, чтобы провести эти дебаты. Среди доверенных лиц Владимира Путина был и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Он сейчас с нами на телефонной связи. Виктор Николаевич, вечер добрый. Простите, что заставили вас ждать.
Добрый вечер. Ничего, мне интересно.
Итак, мы понимаем, что вновь Владимир Вольфович Жириновский отличился, и мы вчера следили, как он реагировал на вопросы, которые задавали вы. Что так возбудило кандидата на пост президента?
Вы знаете, он достаточно корректно держался до того момента, когда я ему не стал задавать вопросы. Меня даже удивило, да, он был патетичен, страстен, и все было в рамках игры. Но я человек военный и, безусловно, прежде всего хотел понять позиции кандидата в президента Жириновского и стал ему задавать вопросы. Причем стал задавать в такой же манере, в какой он иногда срывался и срывался на Пугачева, вы помните. И я подумал, что с этим человеком надо так и разговаривать. Ну, не скажу, что хам должен, с хамом надо так разговаривать, я просто хотел поговорить с ним на его же языке. Ну, о чем я его спрашивал? Я спросил его, действительно, он мечтают о 3-миллионной армии, что вам зеленый лейтенант скажет, что это бред, поскольку это потребует троекратного увеличения военного бюджета. Я сказал, 3-миллионная армия, да непонятно нам, зачем она такая большая нужна. Она нас разденет до трусов, и мне бы интересно было посмотреть, как бы вы стояли сейчас на сцене. Ну вот это его завело. Далее я сказал ему: Владимир Вольфович, вы очень сильно обижались на Ельцина за того, что он не присвоил вам звание генерала. Тут он даже побледнел. Я сказал, вы знаете, что погоны генерала, да, даже полковника, он полковник Жириновский, в общем-то, это очень святое дело, это надо заработать, и в общем-то, нельзя святое для каждого военного элемент превращать вот в такое скоморошество, какое-то смахивает на шутку недоросли. Тут он стал орать, что он генерал-майором, назвал себя генералом-майором, и хотя ему никто не присвоил, я не знаю, почему он генерал-майор. Ну и дальше пошло-поехали. Пошло-поехало, я сказал, вот вы кандидат президента, вы отец, в случае победы отец нации, наш объединитель, а вы вот говорите, мы за бедных, мы за русских. Вот армия ведь насчитывает огромное количество национальностей, вы выделяете почему-то только русских. Это раз. А во-вторых, в России что, богатых русских нет, что ли? Ну и в конце концов я прошелся по длинному ряду его несуразностей, включая вот эту красивую, но совершенно бестолковую фразу по поводу помыть сапоги в Индийском океане. И в конце концов ему сказал, что вот судя вот по всем этим вашим заявлениям, Владимир Фольвич, что если ваша знаменитая рекламе, где вы бьете ослика, этих двух персонажей поменять местами, то ничего не изменится. Ну и тут, конечно, я обязан был замолчать. Он стал орать на меня, и он сразу сходу прокололся. Он сказал, вы не знаете, что вы этот гнусный журналист, баронец, вы не знаете, как он работал на Ельцина. Но мне не дали слова даже сказать, что я был уволен при Ельцине только из-за того, что я написал статью против него, потому что в генеральном штабе офицеры уже получали черный хлеб и консервы, и терпеть дальше некуда, я шел на все. Я сказал, если не будут зарплату, я готов стрелять в машину Ельцина из окна своего генштабовского кабинета. Вот так я работал на Ельцина. Вот на этом все и закончилось.
Спасибо. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», вчера принимал участие в теледебатах с одним из кандидатов на пост президента, Владимиром Жириновским. Ну, а, соответственно, он был доверенным лицом Владимира Путина. У нас остается буквально минута. Мне хочется понять, вот как вы считаете, то, что один из кандидатов не приходит на дебаты и дает возможность провести эти дебаты доверенным лицам, это нормальная практика? Она ведь уже, по-моему, сложилась не только на этих выборах.
Действительно, не участвовали Путин, Медведев в дебатах на равных, но, на мой взгляд, посылать доверенных лиц абсолютно бессмыслица, потому что смысл дебатов состоит в том, чтобы именно кандидат, как лицо, несущее ответственность за свои слова, вот в прямом эфире, в режиме реального времени, говорил те или иные вещи. То есть здесь важно, кто говорит и как говорит. Да, а не просто обсуждение вопроса, не просто разговор на заданную тему. Вот поэтому для нас хуже, вот, а для Путина технологически это естественное решение.
Я думаю, что это дело, философия вообще наша тысячелетняя. Власть думает, что чем дальше расстояние между
Владимир,
ней и народом,
время заканчивает,
тем больше ее уважают. Это сакральность.
Продолжим через 7 минут.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы еще раз приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, в студии до завершения этого часа президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов, а также к нам присоединяется первый заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин. Вечер добрый.
Добрый вечер.
Мы продолжаем обсуждать важные события сегодняшнего дня. Ну и, разумеется, события у нас разные, вплоть до курьезных. Так, например, председатель Центра избиркома России Владимир Чуров посетил московский храм Рождества Святого Иоанна Предтечи. Ну, что, скажем, в этом курьезного? Да то, что помолился он об успешном проведении президентских выборов. Вот, Александр, вам, как человеку остроумного, ну и, соответственно, Михаил Витальевич, вам тоже вопрос, как вы прокомментируете подобные действия?
Ну, я не знаю, неужели Владимир Евгеньевич настолько не уверен в своих собственных силах, что у Господа уже просит помощи, вот с одной стороны. С другой стороны, меня, я могу сказать, вот лично эта новость он мне вызвал какое-то раздражение. Потому что все, что связано с религиозными убеждениями, да, и с управлением, так сказать, религиозных обрядов, это сугубо личное и внутреннее, что называется, интимное дело человека. И выставлять вот это вот все на показ. Ну, правда, после того, как у нас господа коммунисты, бывшие товарищи коммунисты, господа коммунисты начали, стали героями телетрансляции там, на Рождество, на Пасху и так далее, я уже ничему не удивляюсь.
Пожалуйста, Михаил Витальевич, что скажете?
Не, ну как раз, видимо, от Чурова на этапе выборов уже мало что зависит, поэтому остается только молиться. Все зависит от тех доблестных героев, руководителей участковых комиссий, вот, которые пришлют ему свои протоколы, участковых и территориальных, пришлют ему свои протоколы, которые он с помощью умных машин будет суммировать. Вот, поэтому остается только молиться о том, чтобы доблестные герои не подвели.
Ну что ж, на Бога надейся, как известно, да, сам не плашай. Но в данном случае мы уже скорее говорим о том, что более 6 тысяч сотрудников полиции прибудут в Москву из ближайших регионов Центрального федерального округа. Для чего? Для того, чтобы обеспечить безопасность во время акции 5 марта и в последующие дни. Это официальное сообщение пресс-центра МВД России. То есть, с одной стороны, все... Вполне невинно, да, действительно, будут массовые акции, как санкционированные, так и, как мы понимаем, вполне вероятно, несанкционированные. А это значит, что, в общем, сотрудники правоохранительных органов в усиленном режиме будут работать, и количество их должно быть увеличено.
Не, ну, усиление в системе МВД, оно практически всегда на подобных мероприятиях, не только на выборах президента, и на выборах в Госдуму, и когда что-то случается, когда вот был теракт Домодедово. Опять же, все работали в усиленном режиме, то есть всякого рода отпуска и прочее, 5-10, все это откладывается. Я бы хотел обратить ваше внимание немного на другое обстоятельство. Откуда впервые и под каким соусом пошла и появилась эта информация? Значит, сначала у нас господин депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев объявил, что в Москву уже перебросили 800 отпетых головорезов, чеченцев, значит, из двух полков, там Нефтяной и Юг, по-моему, он даже называл. Вот. Потом, когда эти сведения не подтвердились, уже через другие каналы была вброшена информация о том, что 6 тысяч ОМОНовцев в полном снаряжении, значит, направляются в Москву из Екатеринбурга, и тульские ОМОНовцы из Челябинска. Ну, в Челябинске они же ОМОНовцы не нужны, там сами по себе парни крутые, суровые мужики, которые пойдут за Путина проголосуют, и кому надо отпор дадут, понимаешь? Вот. В принципе, вот, знаешь, такое пугалово, нагнетение идет со стороны. Это как бы подхватила «Новая газета», и все, 6 тысяч ОМОНовцев, четверть всех ОМОНовцев страны стягивается в Москву для того, чтобы бедных, несчастных, маленьких, с белыми ленточками, с белыми цветочками давить, давить и не пущать. Понимаешь? Ну и, собственно говоря, после того, как у нас были сообщения, значит, во время первой болотной о том, что у нас боевые вертолеты садятся.
Тогда на... тоже про чеченский полк говорили.
Да, да, да. И что чеченский полк и боевые вертолеты у нас уже садятся на крышу ФСБ. Чуть ли не начинают там сжечь архивы. Зачем боевые вертолеты на крыше ФСБ? Знаешь для чего? Чтобы если сотрудники ФСБ не смогут сжечь архивы, чтобы расстрелять их оттуда из вот многоствольных вот этих вот ракетных установок.
Ну, шутки-шутки, но мы же понимаем, что будут все-таки несанкционированные акции. По крайней мере, оппозиция уже говорит об этом открыто. И предложенная им Пушкинская площадь их уже теперь тоже не устраивает. Говорят, что нет, вот что-то мы подумали, давайте-ка мы лучше все-таки на Манежную пойдем. И вот это вот шатание брожение и вброс этой информации тоже вызывает определенное напряжение. Отказываться от этого невозможно, потому что если митинг не санкционированный, то значит он идет в нарушение закона, правильно? Значит, должны предприниматься адекватные этому действия со стороны властей.
Нет, ну вот...
Но никто не заинтересован, по крайней мере, власти меньше всего заинтересованы в применении силы в этом особенной ситуации, потому что применение силы способно катализировать протест. Он может пойти по нарастающей. Поэтому часть, радикальная часть игроков в протестной среде стремится к этому, да, вот именно к тем столкновениям, которые привели бы к эскалации, наращиванию протеста.
То
мне кажется, в интересах,
ситуации,
в интересах власти этого избежать, избежать жестких силовых действий. Избежать этого будет, конечно, не так просто, если значимые силы оппозиционеров будут куда-то прорываться, откуда-то куда-то прорываться, да, это будет непросто.
Ну, мы понимаем, что от Пушкинской площади до Манежной, в общем, там прорыв-то будет такой не очень большой.
Ну, в общем, пройти две сигареты.
Совершенно верно. Знаешь, так что, называется. Если мы представим ситуацию, что та часть желающих принять участие в санкционированной акции на Пушкинской вдруг неожиданно решит на Манежную отправиться, то движение будет перекрыто, хотя об этом говорят.
Но
уже...
Потому что движение в любом случае явно придется перекрывать.
Вот, кстати говоря,
если бы сразу речь шла о Манежной, там можно было бы не перекрывать движение, потому что Манежная площадь, там пешеходная часть большая. Вот, а если Пушкинская, ну, конечно, придется перекрывать движение. Здесь Москва, в общем, никуда ехать не надо.
Тем более две акции, там, с другой стороны коммунисты, с этой стороны Пушкинской.
Плюс про кремлевская молодежь еще будет, насколько
зачестно. Про Кремлевское, по-моему, как раз на Манежной должна быть. А на Пушкинской, с одной стороны, скверик, в одном скверике, значит, коммунисты, а в другом скверике зачистные выборы.
Пушкинская еще и поделена.
Да, да, да.
Ну, вот, там,
которые к Тверскому бульвару, там коммунисты, а там, которые к кинотеатру, там, значит, зачистные выборы.
Ну, в центре Тверской с рассерженными водителями они и встретятся.
Ты понимаешь, самое интересное? Я вот не понимаю, на самом деле, ты говоришь, вот сейчас опять раздаются крики, что мы уже не хотим. Ребят, вы согласовали? Согласовали. На самом деле, вам согласовали, вы сказали «да». Если вы говорите «нет», значит, извините, идите, подавайте заново документы на другие числа и на те площадки, которые будут свободны, которые до сих пор не подняли ничего. Что это значит? Мы теперь не хотим, с одной стороны. С другой стороны, вы меня извините, но всю прошлую неделю, даже вот с прошлой недели еще, и Навальный, и Каспаров, я уже не говорю про Лимонова там, и остальных, так сказать, радикалов в той или иной степени, они все говорят вот о том, о чем вы, Михаил, сказали, что необходима эскалация конфликта. Иначе он сейчас уйдет, дескать, в песок, рассыплется и все остальное. Угу. Иначе не будет результата.
Понятно.
Что такое результат? Результат – нам надо взять Кремль.
Вот. У нас есть телефонный звонок. Сергей, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, мы слышим вас.
Вот это игра во власть, да? Игра во власть. Если брать по большому счету Тюменскую область, вот там они между собой делят власть, да? А тут у нас что Единая Россия, братья, что ЛДПР, как бы нам без разницы. Но почему в Москве вот это идет игра власти? Мне кажется, вот славянскому народу, вот они не могут власть поделить. Славянскому народу, мне кажется, еще на 300 лет под татарами ходить. Почему? Потому что они вот это... Путин же нормально, он ведет, он вывел страну, как бы поднял немножко страну.
Сергей, то есть вы считаете, что у вас в вашем лично городе никаких таких настроений протестных не наблюдается, а в эти игры играют только в центре, в Москве, может быть, в Санкт-Петербурге?
Да, у нас нету. Вот Тюменская область, братья, по большому счету, у нас нету. У нас нормально живем. В рабочем режиме,
Так, спасибо, Сергей. Ну, как прокомментируем этот звонок, Михаил Витальевич? Вам вопрос. Я напомню, что в студии президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремезов.
Тюменская область, она все-таки нефтяная.
То есть вы считаете, хорошо...
Знаете, я считаю, что, на самом деле, безусловно, остальная Россия — это не болотная Россия, это не одно и то же. Но это не значит, что остальная Россия довольная. Остальная Россия может быть гораздо больше недовольная, чем, значит, 100 тысяч рассерженных горожан. Просто она недовольная другим и по-другому. Когда ее недовольство вырвется на политическую авансцену, то это будет уже другая история совершенно.
Я бы даже сказал, что она недовольна не тем, чем недовольны эти рассерженные.
По-другому, совершенно правильно.
Да.
У нас еще один телефонный звонок, а потом перейдем к теме, которую также хотели бы обсудить. Ну, надеюсь, что успеем. Кирилл, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здесь причина в расслоении общества. Вот посмотрите, кто поддерживает Путина. В основном это бюджетники, это предприятия государственные, то есть люди, которые сидят на окладе. Угу. Кто поддерживает эти белые ленточки? Это люди, обеспеченные на хороших машинах, у которых есть компьютеры, они общаются по интернету. То есть люди, которые, в принципе, от государства ничего не ждут, не хотят этого ожидания от государства. Им нужно, чтобы государство не мешало. Вот в этом и проблема расслоения общества по доходам, по интересам. Я думаю, что вообще демократия в идеале, как таковой, как мы видим и в Европе, и в Америке, и в арабских революциях, и в прежних своих революциях, в принципе, не существует. Я думаю, нужно здесь разумный выбор, а разумный выбор такой, что на данный момент я не вижу кандидата, который бы мог или объединить все вот эти расслоения, или же чтобы он был более-менее вразумительный, чтобы как-то это все связать.
Спасибо, понятно, спасибо, спасибо, Кирилл.
Я хотел бы немножко, может быть, даже конкретизировать. Да, те, кто вот выходит на болото, по большей части это люди, которые заняты в сфере услуг. Интеллектуальных, еще каких-то. Но это не реальные производства, не товарные производства, да, а именно вот работающие в области там, театра, журналисты, так сказать, люди, которые не создают вот, материальных ценностей.
Вы согласны с этим?
У нас в структуре экономики люди, которые создают материальные ценности, составляют меньшинство. Вот в этом проблема. Просто меньшинство. То есть я сейчас точно процент не вспомню, но это ну, четвертая, пятая, может, скорее даже пятая часть значит, от занятых. Поэтому вот, промышленные рабочие – это далеко уже не большинство, вместе, даже вместе с крестьянами. Угу. Значит, поэтому да, я согласен с тем, что есть разнородное общество. И разные сегменты общества должны представлять разные политические силы. Поэтому единственный выход из этой ситуации – это развитие политического представительства. Просто, как выяснилось, ну, львиная доля среднего класса вообще не видит своих представителей в политической системе. Партии, которые бы их представляли.
А насколько велик средний класс, сразу хочется уточнить, у нас в России?
Ну, по-разному, смотри, как считать, понимаете. Вот если по доходам, да, то цифры называются слишком разные. От 5 до 30%, да, опять же, какую планку брать. Вот, на мой взгляд, средний класс – это, вообще говоря, совпадение нескольких критериев. То есть, первое – это культура образования, вот, вообще интегрированность в общество, в социальную среду и доходы. Да? Значит, вот, когда эти критерии совпадают, это и есть средний класс, это ядро общества. У нас такое, к сожалению, очень маленькое, на самом деле, ядро.
Ну, давайте мы сейчас еще одну тему должны обсудить, но буквально две минуты остается. Жаль, конечно, очень резонансная тема. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который ужесточает наказание за незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Что такое прекурсоры?
Это вещество, которое используется для создания, скажем так, наркотиков. Да, то есть
как далеки мы от этой области, слава богу. Так вот, за сбыт наркотиков...
Я тоже не пробовал, Лена, честно говоря.
Ну, вы в курсе. За сбыт наркотиков в особо крупном размере максимальное наказание предусматривается в виде пожизненного лишения свободы. Вопрос сразу задаем.
Плюс еще конфискация имущества.
Плюс, но пожизненное. Вот это самое вот такое громкое заявление. Вопрос нашей аудитории. Минута остается, успеете дозвониться. Ну что же, да, значит, успеете сказать.
Значит, молодцы.
Да. Остановит ли наркоторговцев пожизненное заключение? Вот как считаете вы? 8 800 200 ровно 9702. А как считаете вы?
Я считаю, что нужны чрезвычайные меры в зонах социального бедствия. Одной из зон социального бедствия является ситуация с наркотизацией, с организованной преступностью в этой сфере. В принципе, если пройти в некоторых там провинциях по домам, и вот люди, которые работают на муниципальных выборах, положим, и на выборах разного уровня, это подтверждают. Вот и просто опросить, где на той точке, значит, наркопритона, где готовят или продают, они все вам расскажут. И все это знают.
Да.
Это знает милиция, значит, местные, значит, силовики, все в курсе, да? Поэтому нужны чрезвычайные меры, направленные на подавление организованной, а также неорганизованной преступности в этой сфере. Вот. Это должно быть связано и с перекрытием границы героиновой с Таджикистаном, Киргизией, вот, то есть вплоть до визового режима. То есть системные чрезвычайные меры, потому что сегодня, по сути, это необъявленная война.
То есть они правильные и своевременные, эти меры?
Ну, недостаточно.
Угу. Я бы даже сказал, что они запоздавшие уже.
Это мнение Александра Гришина.
Да. Не то, что они правильные, но не своевременные, а запоздавшие.
Ну что же, благодарим президента Института национальной стратегии. С нами в студии был Михаил Витальевич Ремезов, а также журналист «Комсомольской правды» Александр Гришин. Встретимся буквально через несколько минут. Продолжим обсуждать важные события дня сегодняшнего.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.